Михаил Александрович Ульянов. Фигура знаковая, личность всем знакомая. Почти нет человека, кто бы не видел его на экране или в театре, кто бы не слышал его пламенные речи во время политических всяких дебатов. Замечательный артист, прекрасный семьянин, чуткий, нежный товарищ. Поэтому говорить о нем очень легко. Все ясно. Но если подумать о том, что такое заявление, а это было все-таки явление, Михаил Александрович Ульянов в нашем театре, на нашей сцене, да просто в нашей жизни. Вы знаете, трудно себе представить, как такой далекий от театра человек, молодой человек, живущий даже не в Омске, а в какой-то тьму тараканьей дыре под Омском в Таре, не имеющий никакого представления о театре, о том, что такое театр, как это все случилось, как это все произошло. И тогда начинаешь думать о том, что говорить об Ульянове совсем не так просто, потому что все в его жизни было удивительно. Ну, наверное, счастливо сложилось, но, наверное, еще все было благодаря тому таланту, большому таланту, который внутри его всегда существовал. Но как это проявилось? Ну, представьте себе, живут в этой Таре небольшая семья служащего, почти колхозника, корова, теленок, гуси, куры, старшая сестра. И растет мальчик, Миша Ульянов. Растет, пасет эту корову, разбирает сено, помогает матери. Учится в школе, естественно. И от нечего делать, просто поступает в какой-то кружок. Его даже нельзя назвать драматическим. Просто кружок, где собираются молодые люди, что-то они там делают, какой-то там есть руководитель. И вот он потом рассказывал, что если бы это был бы кружок, они бы играли в футбол, ну, наверное, я бы научился играть в футбол. Если бы они там рисовали, вероятно, я бы научился рисовать. А они там занимались чем-то совершенно для меня непонятным. Собирались, что-то читали, что-то представляли. И одним словом, его туда позвал этот руководитель, который потом стал его большим учителем, потому что он ему впервые открыл, пафосно выражаясь, эту дорогу в театр. Одним словом, он пришел на эти занятия, страшно стесняясь, страшно смущаясь, сел где-то в уголке и начал смотреть. Причем сидел в шапке, в кепке. И когда его спросили, почему ты не снимаешь кепку, он так стесненно сказал, что да так, у меня голова очень большая, чтобы понезаметнее было. Вот это мне показалось очень смешным и все-таки очень для него характерным, потому что он стеснялся. И так вот с первого дня до последнего дня он был скромным, в самом таком высоком смысле этого слова. Одним словом, он начал там заниматься. И его просили что-нибудь прочесть. Он не знал, литературу очень плохо знал, в школе там преподавали ее кое-как. И тогда этому учитель, его фамилия была Пересветов, вот я запомнила фамилию по рассказам Михаила Александровича. Этот учитель ему сказал, ты выучи стихотворение «Жил на свете рыцарь бедный» и дал ему этот текст. И вот Михаил Александрович рассказывал, что в сарае, разгребая сено, он все время учил этот текст, обливался слезами, ему казалось, что это абсолютно про него, что он и есть этот рыцарь бедный, жил на свете рыцарь бедный. Он рассказывал, что я так рыдал, разгребая этот навоз, разгребая это сено, так себя жалел и выучил это стихотворение. Словом, он начал там заниматься, потом он переехал в Омск. Там у него жила тетка. Он поселился у этой тетки, а в Омске был знаменитый драматический театр под руководством Самборской. Это все я так говорю подробно, поскольку театр Вахтангова во время войны был эвакуирован именно в Омск. И именно эта Самборская, художественный руководитель Омского драматического театра, дала приют Вахтанговскому театру. То есть мы играли с ними в очередь. Сегодня играет Вахтанговский театр, завтра играет драматический театр Омска. Это было большое дело, поскольку эвакуированных там было очень много, помещений было очень мало, она нас приютила. Но это, так сказать, апропо. Короче говоря, приехав в Омск, он уже, будучи заражен этой бациллой, театром, он пришел к этой Самборской поступать в тамошнюю театральную школу, которая была при этом театре. И опять же он начал читать своего несчастного этого рыцаря. И вот он рассказывал, что когда он читал, от хохота все умирали. И он не мог понять, почему так все хохочут, потому что такое драматическое стихотворение. Такой он бедный, несчастный этот рыцарь и этот Миша Ульянов. Так это все совпадает, а они почему-то страшно хохочут. И именно эта Самборская после его прочтения сказала, что ты приготовь что-нибудь другое, тебе это не подходит. Он не понимал, что значит не подходит. Он вообще был настолько от всего этого далек, но, повторяю, внутренний талант, интуиция и безумное уже желание, он уже был заражен театром, сделали свое дело. Он поступил туда, в эту школу, он немножко там проучился. И вот наступил момент, когда они с учителем своим решили, что надо все-таки ехать в Москву. Надо учиться по-настоящему. И вот опять случай, опять судьба, опять странное такое совпадение. Миша Ульянов приезжает в Москву, которую он совершенно не знает. У него тут нет никого абсолютно, ни знакомых, ни друзей, ни родственников. Он просто с большим чемоданом, чемодан фибровый, который отец привез с войны. И в этом чемодане у него лежит там пара белья, не знаю что. И завернутый в тряпку револьвер, трофейное оружие, которое он выпросил у отца в качестве такого подарка ему. И вот этот трофейный револьвер мог сыграть страшную роль в его дальнейшей жизни. Короче говоря, появляется этот молодой человек на Курском вокзале. Идет 46-й год, без конца патруль, всех проверяют. И вот этот патруль с удивлением видит, что идет молодой человек в большой кепке с огромным трофейным чемоданом. И, конечно, вызывает некоторые подозрения. Его останавливают и говорят, ну-ка, открой. Он рассказывал, я замер и понял, все, дальше этого вокзала я уже никуда не попаду. Потому что я прекрасно знал, что у меня там лежит трофейное это оружие, которое я не имею права носить. Он открывает чемодан. Этот самый милиционер нагибается над этим чемоданом и спрашивает, а это что? И вот тут то ли то, что он будущий артист, он сумел сыграть, то ли безумный страх, сопровождавший его, сыграл свою роль. Он сказал, это вакса. Как? Да вакса, завернутая в тряпку, в портянку. Он сказал, а, ну хорошо, ступай. И таким образом он был спасен. Вот, выйдя с этого Курского вокзала, он пошел по какому-то адресу, который ему дала тетка, где-то в Сокольниках у какой-то женщины. Короче говоря, он поселился там и начал ходить по Москве, искать театральные учебные заведения. Вот чудно. Казалось бы, такой русский, такой от земли, такой настоящий какой-то коренной русский человек. Первым долгом он идет в училище малого театра. И знаменитая Пашенная, которая его слушает, его не принимает. Он не произвел на нее впечатлений. Хотя, казалось бы, именно он, именно в этом театре должен был бы понравиться. Короче говоря, такие вот мытарства, которые сопровождали почти каждого молодого человека, который хотел в 17-18 лет поступить в театральное училище. Он встретил какого-то своего бывшего земляка, который ему сказал, знаешь что, тут есть такой Вахтанговский театр. Где? Да где-то там на Арбате. А где Арбат? Да вот где-то там. Ты сходи туда, потому что они в войну были в Омске, и они к омичам относятся как-то, в общем, снисходительно. Таким образом, он попадает в училище нашего театра. С первого тура он поступает, проходит все туры, и его принимают. Вы знаете, судьба его актерская сложилась не просто удачно, она как-то сопутствовала всегда ему. Он был, ну, достаточно темный все-таки. Он начал самообразовываться, он начал учиться. Столько, сколько он читал, сколько он ходил по всем выставкам, сам понимая, что ему надо набирать этого всего, потому что кругом были чьи-то дети, интеллигентные семьи, откуда-то пришедшие ребята. А он был абсолютно неотесанный. Он вообще напоминал Ломоносова, который в лаптях пришел в Москву, если так говорить образно. И вы знаете, с первого курса заинтересовывает всех педагогов. Начинают понимать, что это явление, что это не просто такой способный или малоспособный, или сильно способный человек, из которого можно сделать артиста. Про него уже начинают говорить. Например, у нас в театре говорили, что там в училище появился такой второй Щукин. Большего комплимента для нашего театра вообще невозможно было даже и придумать. Потом он страшно, понимаете, еще кроме своего дарования, он был очень работоспособный, он был очень целенаправленный. Они, например, на втором курсе сделали самостоятельно спектакль с таким Катин Ярцевым, который потом стал режиссером. Они сделали «Два капитана», где Михаил Александрович играл главную роль этого Саньку Григорьева, и о нем уже заговорили. И уже на последнем курсе Рубен Николаевич Симонов предложил ему попробоваться. У нас тогда умер артист Державин, который играл главную роль Кирова в спектакле «Крепость на Волге», что «давай я тебя попробую в этой роли». И вот Михаил Александрович в 50-м году появляется в театре Вахтангова. Молодой, очень худой, с тонкой шеей, несколько напуганный и, главным образом, напуганный тем, что ему предстоит показаться в самой главной роли самого Кирова. Он начинает репетировать, и тут выясняется, что он внешне никак не может соответствовать этому образу, потому что Киров был широкоплечий, такой плотный, широкий, большой, а Михаил Александрович очень хлипкий. Начинает думать о том, что делать с лицом. Очень худенькое юное лицо. Тогда приглашают гримеров, они над ним что-то мудрят, ничего не получается. Его везут на студию Горького, где какой-то знаменитый гример из него что-нибудь сделает. И тот начинает действительно лепить ему лицо. Кладут какой-то, боюсь соврать, очень серьезный гумоз, какая-то вата, что-то подкладывают и делают действительно такое широкое, большое лицо, в какой-то степени напоминающее Кирова. И вот первый прогон. Как все волнуются, об этом не стоит говорить, как волнуется сам Ульянов, это понятно. А там была такая мизансцена. Киров появляется из центра зала, вроде Смольный, открывается большая белая дверь, и по большому коридору так на публику идет товарищ Киров. Очень шикарный выход, который специально был сделан, потому что фигура такая. И вот Ульянов выходит из этой двери, идет на публику, все хорошо, говорит какой-то свой монолог, и вдруг чувствует, что весь этот гумоз и вся эта вата чуть-чуть у него на лице оседает куда-то, со щек идет куда-то туда. Таким образом он договаривает свой монолог, и первый акт кончается. Ну, что было за кулисами, это можете себе представить, да и представлять-то нечего, потому что, с одной стороны, это вообще комический номер, а с другой стороны, это трагический момент, потому что ему еще два акта играть. В кулисе стоит весь театр, начиная от директора нашего театра Бондаренко, который падает в обморок, я не знаю, прячется в кулису, понимает, что творится что-то жуткое, потому что этот прогон уже на публике. Начинает эти самые вату, гумоз, что-то там поделать, ничего не получается, снимает к черту эту штуку. И публика, не знаю, удивилась она, или она была так уже ошеломлена прекрасным спектаклем, может, она не обратила внимания, что во втором акте Киров уже сильно похудел, уже как-то осунулся, был уже не такой круглолицый, но, одним словом, спектакль он доиграл. Это было начало, это была первая роль Михаила Александровича Ульянова на сцене знаменитого Вахтанговского театра. Так оно началось. И вы знаете, живя в общежитии, будучи очень, в общем, бедным, они жили, вы знаете, у нас такое общежитие было во дворе театра, где мы все начинали. Все там жили потихоньку. Потом все становились взрослыми, получали квартиры, оттуда выезжали. Но насколько там бедно жили, я могу вам рассказать. Михаил Александрович Ульянов жил с такой у нас был артист Николай Дмитриевич Тимофеев. Потом он стал народным артистом, все его знали, он снимался тоже много в кино, красивый, большой. Они голодали зверски. А тогда еще было время голодное, все было по карточкам, да и денег никаких не было для коммерческих этих магазинов. Короче говоря, они сварили пшенную кашу, два артиста, на плитке у себя в общежитии. Поставили ее варить и долго над этой плиткой вдвоем стояли, ждали, когда эта каша наконец сварится, для того, чтобы ее съесть. Безумно голодные. Наконец эта каша сварилась, кто-то из них, уж не знаю, с плитки снял и понес к столу и уронил на пол. И вся эта каша вывалилась на пол. Что вы думаете? эти два молодых человека, эти два будущих лауреата, будущих народных, разнородных артистов, легли на пол и с пола, как собаки, или как кошки, или как голодные, я не знаю, люди, съели эту кашу. Притом это не анекдот, это чистая правда. Потом из поколения в поколение это все передавалось. Это история этой пшенной каши знает любой артист театра Вахтангова. Так они жили. И тем не менее, Михаил Александрович, уже играя в театре, уже получил свою первую роль в кино «Добровольцы». Вот недавно ее показывали, где он играл с Быстрицкой, такого комсомольца. Уже как-то о себе заявил, им уже заинтересовались. И как-то жизнь стала налаживаться. Потом он сумел вот такой вот провинциальный, зажатый, стеснительный, он сумел даже отбить жену очень знаменитого, очень богатого, очень преуспевающего артиста, и привести ее к себе в общежитие, вот в эту самую комнату, где они ели с пола кашу, привести ее сюда, выдрав ее из хорошей квартиры, отодрав ее от этого знаменитого артиста, и с ней он прожил всю свою жизнь, потому что он, кроме того, что он был замечательный артист, кроме того, что он был, ну, просто скажу вам, хороший человек. Это теперь какая-то немодная фраза, что значит хороший человек. Но это многое определяет. Очень хороший человек. Он еще был такой семьянин, которых вообще нет. Потому что речь идет даже не о том, что он ее не изменял и всегда ее любил, и всегда ее слушал и смотрел на нее влюбленными глазами. А дело в том, что когда у него родилась дочка... А было это так. Наш театр ездил в заграничную гастроли, куда-то в Болгарию, по-моему. И когда возвращались, то его жена, жена Михаила Александровича, Алла, приехала на аэродром с маленькой девочкой, там, я не знаю, пятимесячной. И вот представьте такая картина. Значит, ведь когда прилетают, то не сразу пропускают. Он спускается с трапа, подходит к этому заграждению, а она с той стороны вот так вот... Берет там из коляски или откуда-то и показывает ему вот так ребенка. Я только повернулась и увидела, как у него из двух глаз сразу, знаете, так брызнули слезы. Вот это я очень хорошо запомнила. И потом всю жизнь он подтвердил свое отцовство тем, что он был такой, мы его называли еврейский папа, потому что он так беспокоился о девочке. И когда я приходила туда, и Алла мне говорила, как тебе нравится этот сумасшедший? Ты, он увидел, что дождь, он сел за руль и полетел в школу, там она где-то в четвертом, в пятом классе училась, и повез ей калоши, бота, неважно. Ты подумай, ну не дурак, но ты подумай, что он... Я еще помню, что я ей ответила, что ты знаешь, Алла, ты во мне не найдешь сочувствия, потому что я бы сделала то же самое. Только с той разницей, что у меня машины нет. Я бы не за руль, а я бы пешком побежала бы с этими калошами для своего ребенка. Но это так для характеристики его вообще образа. Он до такой степени был привязан к семье, что когда родилась внучка, он просто ошалел. У него весь стол был там на работе, и в театре, и дома заставлен ее фотографиями. И о чем бы ни шла речь, он все время туда поглядывал. Я помню, что ну, в него влюблялись и, так сказать, хотели с ним романиться, ничего не получалось. И я помню, что я одной актрисе, очень знаменитой, сказала, что вы знаете, вы не так к Михаилу Александровичу относитесь. Вы хотите, чтобы он обратил на вас внимание? Не надо с ним говорить о высоких материях или о ваших чувствах. Вы его просто спросите, как поживает Лиза, внучка, и все. И он сразу откроет рот, он будет с вами час разговаривать, вы будете его первая подруга, и все, вот что нужно для Михаила Александровича. И вообще, его интерес к детям, такой настоящий интерес, не сюсюканье, знаете, когда видят ребенка, говорят, ах, какой ты миленький, я тебе сейчас дам конфетку, ты давай катись еще. И дети это очень чувствуют, я просто знаю по собственным детям, как они потом отзываются об этих тетенек, которые обещают конфетку, и в результате ее никогда не дают. У него был настоящий, живой интерес по отношению к детям, ко всем. Ну, а то, как он обожал свою собственную внучку, это вообще редчайшее какое-то чувство, редчайшее. Вот почему последние работы его в кино «Ворошиловский стрелок» – это до такой степени близко ему. Это действительно роль сыграна так великолепно, да она и не сыграна, это неверное слово, она прожита им, и она не могла быть по-другому, потому что вся ситуация этого сценария, Это до такой степени близко ему. Почему мы ревем на этой картине всегда, сколько бы раз мы ее не смотрели? Потому что это не игра, это жизнь. Он прожил жизнь этого несчастного старика. Ведь до сих пор спорят, правильно ли он сделал, что он взял винтовку, что он стрелял, имел ли он право, что это за самосуд. Да, мне даже не хочется об этом говорить. Это такой порыв, и я бы так сделала. И любой здравомыслящий человек пошел бы за своего ребенка и вообще за эту чудовищную несправедливость вот так вот драться. Как это грандиозно сыграно. Это же невозможно без слез смотреть. Это уже играл Михаил Александрович, будучи сильно нездоровым, очень уже не молодым, но по-прежнему невероятно одаренным. Вот такой это был замечательный артист. Вы знаете, вот сейчас еще очень свежа эта рана, очень свежа. И мне кажется, что, несмотря на то, что сейчас такая сложная, ну, мягко скажу, сложная жизнь, и другие какие-то взаимоотношения, и как-то очень трудно в общении. Мне кажется, что людей очень трудно сейчас растопить. Вот в нашу молодость, в то время, о котором я рассказываю, во время становления Михаила Александровича, его появления, его развития, его, так сказать, утверждения, его, в общем, в того положения, какое он занял потом, вот он пример поразительный. Он пример человека, который прошел, вот как принято говорить, огонь, воды, медные трубы, я не знаю, что там еще проходит. И на нем ничего, ничто не повлияло. Он остался очень настоящим, очень преданным семье, театру, своим близким –